В нашей сегодняшней рубрике мы отправимся в одно место, которое нам, как носителям славянской культуры, должно оказаться чрезвычайно близким. Ныне это монастырь бенедиктинцев. Но на истоке его истории указывает название места, где он находится, на Слованах. В студии Ольга Васенкевич.
От камня к монитору. Ныне монастырь бенедиктинцев, в который мы с вами сегодня отправимся, имеет весьма выразительные и узнаваемые очертания. Два острых шпиля, напоминающие взмывающие в небо ракеты. Однако так монастырь на Слованах, или же Эмаусский монастырь, а по-простому говоря, Эмаузе, выглядел далеко не всегда. Тем не менее, не будем забегать вперед, а лучше поинтересуемся, по какому же поводу этот монастырь появился в Праге.
Сейчас мы с вами находимся на территории бенедиктинского монастыря, который называют также Эмаусским или на Слованах, с момента его основания Карлом IV в 1347 году. Уже тогда император обдумывал мысль о заложении монастыря, в котором бы велись богослужения на старославянском языке, а также развивалась бы письменность и культура на славянских языках. Нужно сказать, что это стало весьма уникальным фактом, потому что Чешское королевство в те времена находилось исключительно под влиянием Западной церкви, где богослужения проходили на латыни. Итак, Карл IV планировал основать здесь нечто уникальное, к чему было необходимо согласие папы Климента VI, которое Карл и получил 9 мая 1346 года. Монастырь начал строиться в 1348 и строился на протяжении нескольких десятилетий. Монастырский костел был освящен в 1372 году архиепископом Яном Учко из Влашими и посвящен Деве Марии, святому Иерониму, славянским проповедникам Кириллу и Мефодию, а также чешским святым Войтеху и Прокопу. Однако сообщество монахов, пришедших с территории сегодняшней Хорватии, где еще сохранились богослужения на славянском языке и письменность глаголицы, жило здесь в скромных условиях еще с момента начала строительства.
Пестовала еще та старославянская богослужба и письменництво, писанное глаголицей.
Рассказывает экскурсовод Эмаусского монастыря госпожа Симандлова. Если король Ян Люксембургский, который правил в те времена, когда еще только шли переговоры об основании монастыря, был королем-иностранцем, то Карл по матери Илишке относился к старинной славянской династии Пшемысловичей и всегда открыто признавал свою приверженность традиции Кирилла и Мефодия. Кроме того, он всегда стремился устранить схизму между Западной церковью и восточными христианскими церквями. Именно по этой причине он решил обновить славянскую литургию, а также создать центр славянского церковного образования, откуда вероучения на славянском языке распространились бы среди чехов и других славянских народов. Однако надо сказать, что культурное содержание совершенно не отразилось на внешнем образе монастыря, поскольку сама постройка является ярким образцом готической архитектуры.
Самотний кластер є власне класичний готичний кластер.
Сам монастырь является классической готической постройкой XIV века, которую можно сравнить с остальными постройками, созданными по распоряжению Карла IV в те годы. Эмаузе стал частью урбанистического плана застройки нового города и элементом концепции возведения пяти церковных построек, которые в городском фундаменте образовывали крест. Северо-южную линию креста составляли костел Святой Екатерины и костел Благовещения Девы Марии. На слупе западно-восточную – костел Девы Марии и святого Карла Великого и Эмаусский монастырь, а на пересечении стоял костел святого Аполлинария. О периоде готики нам повествует и клуатр монастыря, то есть крытая галерея, обрамляющая закрытый прямоугольный двор монастыря. В 60-х годах 14-го столетия галерея была украшена циклом из 85 настенных готических изображений со сценами из Нового и Ветхого Заветов. Это самый обширный цикл, несмотря на то, что уже значительно пострадавший. и сохранился он с XIV века. Пожалуй, это самое ценное, что находится в данном памятнике культуры.
Власне, аси то найценнейши, что тахле памятка ма.
Несмотря на то, что славянский дух не отразился в монастырской архитектуре, тем не менее даже в его названии присутствует возвышенное духовное содержание. Во время освящения монастыря в 1372 году зачитывались строки из Евангелия о том, что после воскрешения Иисус Христос с учениками отправился в поселение Эммаус, где произошло преломление хлеба. С этого момента, кроме названия на славянах, монастырь также стали называть Эммаузы в честь библейского города. То же самое можно сказать и о живописных сюжетах, сохранившихся на стенах Клуатра Эммаусского монастыря. Авторство изображений приписывается мастеру Эммаусского цикла Миколашу Вурмсеру из Страсбурга и мастеру Освальду.
По большей части цикл организован таким образом, что в верхнем поясе под сводами находятся сцены из Нового Завета. Больше всего сцен, изображающих жизнь Креста, его детство, молодость, вплоть до христовых мук. В конце цикла изображения Нового Завета завершаются сцены сошествия Святого Духа. В нижнем поясе обычно размещаются две сцены из Ветхого Завета, которые в соответствии с проведенными некогда исследованиями должны были иметь с новозаветным содержанием внутреннюю взаимосвязь. Например, мы можем видеть мотив обрезания Христа из Нового Завета, а под ним мотив обрезания Авраама и сцена Зефора обрезания своего сына, оба из Старого Завета. В западном крыле Клуатра мы видим сцены из детства Христа. В северном крыле, прилегающем к костелу, видны чудеса Христовы и другие сцены из его общественной жизни. Западная часть была посвящена исключительно Христовым мукам. Однако именно она, к сожалению, сохранилась хуже всего.
Христовым пашим, укрижованием, но та я, богжа, как уполне наизничайнейший.
Продолжает Клара Семандлова. Лучше всего, по словам нашего экскурсовода, сохранилось северное крыло крытой галереи. То, что некоторые части фресок так плохо сохранились, объясняется довольно просто. Дело в том, что изначально клуатр внутреннего двора не был защищен от воздействия внешней среды, поскольку галерея не была закрыта застекленными окнами. В течение столетий ветры, дожди обмывали и обдували ничем не защищенные стены. Однако самый большой ущерб монастырю был нанесен в феврале 1945 года во время авианалета, когда бомбы обрушились на весь монастырский комплекс. Части штукатурки с фресками буквально обваливались, и впоследствии то, что удалось сохранить, приходилось приклеивать. После бомбардировки монастырь горел, посему вода, которой тушили пожар, протекла насквозь и тоже сыграла свою разрушительную роль.
Так это было премалывававо, главное в барокко, надо ее треба видеть.
Безусловно, многое было написано заново, преимущественно в эпоху барокко. Вот здесь, например, мы можем видеть небольшой образец, который для нас сохранили реставраторы барочного письма, которое было нарисовано поверх первоначального готического. Оно находится под ним. В 50-е и 60-е годы XX века, когда монахи-бенедиктинцы здесь уже жили, монастырь был упразднен в 1950-м, и здесь располагалась Академия наук, монастырю стали систематически уделять внимание реставраторы. Они стремились проникнуть к старинным готическим образцам и снять слои, нанесенные преимущественно в эпоху барокко. Но благодаря этому изображения поблекли, и местами от готических образцов остались лишь тени.
Некоторые из этих готических уводных малевцов уж оправданы ином стены.
Заключает Клара Семандлова. В следующий раз мы с вами отправимся на прогулку по костелу, посвященному Деве Марии, где нас тоже ожидает множество интересного.